Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно-опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У современного греческого проповедника архимандрита Андрея Кананоса есть статья под названием «Планы и план». Причем второе слово «план» написано здесь с большой буквы. Автор рассказывает о своей поездке на Афон и о знакомстве с одним монахом, чей рассказ до глубины души поразил отца Андрея. Это рассказ о смирении, с которым монах переносил все, даже весьма болезненные, перемены в жизни и, что называется, не роптал на судьбу. Мы могли бы сказать, так то монах, он и пошел в монахи, чтобы от всего отречься. Причем здесь мы, обычные мирские люди. Но в том-то и дело, что архимандрит Андрей Кананос видит в этой истории универсальный смысл. Это то, что имеет отношение к вопросу любви человека к Богу, любви ко Христу, к тому, что лежит в самой сердцевине веры. Этой теме, взаимопроникновению понятий любви и веры, мы посвятим сегодняшнюю передачу. Начнем с фрагмента аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананоса «Планы и план».
Там, в монастыре, я встретил еще одного человека, который рассказал мне свою историю, задевшую меня заживую. Он со смирением поведал мне о своей жизни, я знал его раньше, и сказал, «Я был миссионером, я не знаю где, в Заире, в Африке или где-то еще, и вот когда я был в миссии, мне сообщили из монастыря, что надо возвращаться. Зачем?» Я был нужен в монастыре, а я очень любил миссионерство, мне очень нравилось мое дело. Но мы, монахи, живем в послушании у своего духовного отца. Мы не имеем своих прав, чтобы сказать «я хочу то-то», или «требую», или «буду добиваться», или «лезть из кожи вон». То есть такое рвение есть страстное прилепление. Я сильно этого хочу и не могу с этим расстаться. Вот что значит такое рвение. Не могу без чего-то. У нас такого нет, мы все можем оставить, если нас об этом попросят. Я не скрою, отче. Мне очень нравилась миссия видеть, как люди тебя слушают с широко открытыми глазами, разинув рот, как они впитывают слова Христа, как люди крестятся от мала до велика, сжигают книги о магии. На твоих глазах там происходят чудеса Христа. Ты видишь между людей свершение евангельского слова на их душах. И радуется твое сердце, ты радуешься, что служишь славе Христовой, что люди любят тебя, и ты любишь их, что ты привязан к ним, потому что там ты даже кушаешь с ними вместе. И вдруг из монастыря, здесь в Греции, тебе говорят, что ты должен вернуться назад. Я все оставил и уехал. Я спросил, а когда вы снова едете в миссию? Он ответил, я больше не поеду. Мне сказали, что туда возвращаться по некоторым причинам не нужно. Он рассказывал мне об этом, а лицо его... Отче, не огорчайтесь. Я не огорчаюсь, я просто говорю. Я был взволнован, а он нет, спокоен и рассудителен. Я представил на его месте себя. Если бы со мной поступили так же, я бы страшно расстроился. Из-за того, что сломали мою мечту, разрушили мои планы. И потом, те, кто разрушили мои планы, мне говорят, чего ты хочешь. Вот это? Нет. Ты будешь делать вон то. И каждый монах отвечает, ладно, у меня своих планов нет. Но разве там тебе не нравилось? Нравилось, но теперь мне понравится на том новом месте, куда меня поставят. Когда я вернулся со Святой Горы, мне позвонила женщина и стала рассказывать, как они с мужем ссорятся из-за того, что один не может пойти навстречу другому и отменить свои планы ради другого. Каждый из них хотел поступать по-своему. Но разве это не страшно? То, что переживают монахи как каждодневное упражнение, подвиг и реальную действительность, большинство испытали это на своем опыте, это ничего не требовать для себя. Ты будешь священником — буду. Ты не будешь священником — не буду. Ты пойдешь и будешь, скажем, ловить рыбу для монастыря, а потом нести послушание в библиотеке. Да, мне нравятся рыбки. Мне нравится море, его пучина, мне нравятся удочки, мне все нравится. Прекрасно, и пускай тебе нравится. Это смирение, это готовность к изменениям размягчит твою душу. Ты сможешь легко к ним приноровиться, не будешь таким твердолобым и требовательным. Если бы это слушание было у нас в городах, то супружеские пары были бы очень счастливыми, а семьи радостными. Люди уступали бы один другому. Отказ этого монаха от своего желания стал мне добрым уроком. Я сказал ему: «Отче, я хочу, чтобы ты знал, твоя миссия продолжается. Теперь на другом уже уровне. Твой поступок увидели и отцы в монастыре, они же осведомлены, чем ты занимался. И другие люди, и в миссии тоже об этом узнают. Ты вернулся не потому, что имел к кому-либо неприязнь или с кем-то поссорился, или не хотел продолжать, а потому что более всего желаешь исполнять волю Божию, явленную через твоего духовного отца. Это великое служение. Ты меня сейчас катехизируешь, и по отношению ко мне ты совершаешь миссионерское служение. Покинув миссию в Африке, ты остаешься миссионером, потому что ты молчишь, когда тебе есть многое, что сказать. А если говоришь, то о чем? Твои слова — это смирение, послушание, любовь к Богу, жертва, полагаюсь на Бога, вверяю себя Ему, успокаиваюсь. Ты, как говорят святые, подобен шару, который, когда его катишь по поверхности, по земле, катится в любом направлении. У него нет углов, которые могли бы ему помешать. Куда его катят, туда он и катится. Ты тоже научился этому и подобен шару в руках Божьих. И Господь катит тебя туда, куда захочет, а ты не сопротивляешься. Ты словно осенний листочек, упавший на двор. Ветер взметает сухие листья, и ты видишь, как они перекатываются, переворачиваются, переворачиваются и где-то останавливаются. И потом снова порыв ветра их поднимает и несет дальше. Эти листочки не имеют никаких притязаний, не идут наперекор дыханию Божию, дуновению этого ветерка. Монахи именно так живут, хорошие монахи. А если кто-то подвязаться не хочет, он и в монастыре может быть напористым и требовать: «Нет, я хочу то-то», или идти обходным путем, чтобы достичь своей цели. Но сейчас мы говорим о человеке, который подвязаться хочет. И я не обманываю тебя, лицо этого человека совершенно безмятежно. Мне бы всякий раз не хватало такого душевного равновесия. Поэтому меня оно восхищает. Я тоже хотел бы реагировать, как он, когда что-то отменяется в моей жизни. Ведь если ты что-то делаешь для Бога, прилепляешься не к тому, что ты делаешь, но к тому, другому послушанию, примечание редактора, о чем мы сказали. Если ты хочешь, чтобы я отправился в миссию, то я отправлюсь ради тебя. Моя радость — это не миссия ради миссии, но миссия ради того, что ты этого хочешь. Через миссию я являю свою любовь к тебе. Но если я знаю, что ты хочешь, чтобы я любил тебя через возвращение, чтобы я сел в самолет, — сказал мне тот монах, который собрал свои пожитки, свои вещи и вернулся, — то я стану любить тебя так, потому что для меня главное — любить тебя, независимо от того, как тебя любить. Помню, однажды я поехал проводить беседу, и произошла накладка. Людей не проинформировали. Ответственные все организовали, а сообщить народу о дате встречи забыли. Я ехал туда и дорогой радовался. Я не знаю, то ли я радовался от того, что буду говорить о Христе, то ли от того, что буду выступать. Это разные вещи. Одно, когда ты идешь что-то делать именно во славу Божию, а другое, потому что тебе приносит удовлетворение то, что ты делаешь. И вот я еду на эту беседу, прихожу в условленное место, а там никого нет. И успокаиваю себя, подойдут. И вот появляется священник и говорит: «Отче, никто не придет. Прости меня, мы никого не предупредили». И я спустился с неба на землю и говорю про себя: «С вами все в порядке? И что это вообще такое? Я проделал длинный путь, чтобы провести эту беседу, а на нее никого не пригласили». Внешне я, конечно, улыбался и успокаивал его: «Ничего страшного, не переживайте. Что теперь поделаешь? Произошла ошибка». Внутри же я был весьма раздражен. А если бы я в самом деле любил Бога и только Его, то должен был бы подумать: «Господи, Ты так захотел, так и случилось». Вот и еще одна подлинная причина случившегося. Бог хотел уберечь тех людей от моих слов, полных эгоизма, себелюбия и самолюбования. Лучше вечер провести в тишине, чем слушать проповеди несмиренного проповедника. Так я должен был бы сказать себе, а не осуждать тебя. Ведь это так и есть на самом деле, но тогда мне это даже не пришло в голову. Вот о чем меня заставил задуматься тот монах, сумевший отказаться от своего устремления.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастора, архимандрита Андрея Кананаса «Планы и план». Любовь как вера и вера как любовь. Казалось бы, разговор на такую тему должен быть чем-то сугубо лирическим и отвлеченным. Но кто из нас станет отрицать важность любви? Стоит ли говорить об очевидном? Однако наш следующий собеседник предлагает задуматься о том, что евангельский взгляд на любовь не такой уж беспроблемный и вовсе не абстрактный. Существует вполне определенное понимание того, что такое любовь и чего она требует от человека. И бывает, что это требование вызывает протест. В чем здесь дело? На эту тему размышляет один из самых известных пастырей русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. Послушаем архивную запись его беседы о Новом Завете.
Священное Писание раскрывает суть любви. Это суть веры. Любовь не может быть любовью, если в ней нет веры, нет доверия, нет раскрытости сердца. И наоборот. Вера только тогда подлинна вера, если она осуществляется любовью. Вера психологически тесно связана с доверием, а доверие с надеждой. Вера, надежда и любовь – тройственное сочетание человеческих ощущений, составляющих одно целое – душу самого человека. Душа живет верой. Если в душе нет веры, она перестает быть жизненной, перестает быть человеческой, перестает быть человечной. Чтобы быть живой, душа прежде всего должна верить в саму жизнь, в то, что она живет, что она сама жива, верить в саму себя, верить, что она есть, верить в жизнь. А жизнь только тогда жизнь, когда она любит. Без любви жизни нет. Без любви жизнь становится безнадежной, а безнадежность – первый шаг к смерти, уничтожению жизни. Душа человека, вся полнота его психики, вся совокупность жизненных явлений в человеке, если она охвачена безнадежностью, на ней уже ощущается ледяное дыхание смерти. Нужно ли говорить, что вся эта совокупность душевных ощущений ведет человека к единственному источнику жизни – Богу? Любовь к ближнему и веру в Иисуса мы видим в евангельском рассказе об исцелении расслабленного. В Евангелии от Марка, глава 2, стихи 3, 4 и 5. «Тогда собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и Иисус говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Обратим внимание, что все событие сосредоточено вокруг веры друзей больного, а это значит их любви к нему, в надежде, что их любящее действие принесет ему здоровье. Вера эта ведет их к Богу, и она так сильна, что они разбирают крышу, чтобы опустить больного к ногам Христа, к его божественности. Обратим также внимание на то, что в этой огромной толпе, через которую не протиснуться, есть и противоположные чувства. Ненависть, недоверие, безнадежное отсутствие веры, выражающееся в обратном действии, обвинение в богохульстве и отрицание божественности. Таковы два поляризирующиеся в этой смешанной толпе противоположные чувства и действия. А толпа, как это большей частью бывает, ни одно, ни другое. В толпе все смешано, все неопределенно, все такое маленькое, житейское, земное. Толпа пока ни горячая, ни холодная. События разворачиваются неожиданно быстро. Любопытная толпа вдруг видит, как сталкиваются эти два поляризирующиеся противоположные чувства – любовь и ненависть, вера и неверие, надежда и безнадежность. А столкновение происходит вокруг того, что обычно соединяет – вокруг прощения. Иисусу не могут простить то, что Он прощает. В чем камень преткновения? Вглядимся еще раз как можно пристальнее в это евангельское событие. Видя веру их, говорит расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Такова ключевая фраза. И она особенно замечательна тем, что не является прямым ответом на непосредственное раскаяние самого лежащего в болезни грешника, а отвечает на чувства и действия других людей, проявляющих сострадание, любовь, активность, которые Христос определяет вместе одним словом – вера, видя веру их. На это возмущенно раздражается противоположная сторона. Никакого сострадания, никакой любви, никакого действия в направлении оказать больному помощь и, конечно, никакого прощения. Это отсутствие непосредственной человеческой жалости тут же оправдывается ревностью о Боге. Никто не может прощать грехи, как только один Бог. И это скопление бушующих в сердцах человеческих чувств разражается громом и молнией обвинения. Богохульствует. Они не поняли или не хотели понять, что Иисус – Сын Божий. В этом моменте уже предначертан крест. Уже видно распятие. Уже ведут Христа на Голгофу. Однако при всей этой противоположности есть нечто общее, нечто объединяющее, нечто такое, что окрашивает и одно, и другое основным единством общей культуры. В древнееврейском восприятии не было того холодного рационализма, который стал характерным отличием западноевропейской культуры, начиная от средних веков и кончая нашим временем. Ветхозаветная библейская мысль видит человека в его цельности и не разбивает его личность на разные категории его душевных действий. Ветхозаветное познание, яда по-еврейски, не есть холодное интеллектуальное знание современного европейца, а вживание всем существом в то, что ощущается как реальность, как истина, как жизненная правда. Вера в этом смысле не отвлеченная интеллектуально-теоретическая. Признание постигнутой истины не юридический акт мышления, не сознательное действие в целях легально мыслимого возмездия, а жизненно целостное, свободно выявленное согласие с тем, что очевидно как истина, и подчинение себя тому, что очевидно как истина, как правда, как сама жизнь, как нравственно достигнутая высота, определяющая смысл жизни. В этом свободном волеизъявлении мощно выявляется далеко не безразличное отношение к предмету такой веры – любовь, о которой мы говорили выше. Только в таком контексте можно понять и такие слова Христа, как вера твоя спасла тебя. Если будет вера, как горчичное зерно, она сдвигнет гору. И такие евангельские выражения, как ключевая фраза сегодняшнего евангельского чтения, «видя веру их». Основа всего этого в той заповеди, новой заповеди, как говорит Христос, которую оставляет ученикам Господь накануне страдания и на которой строится Новый Завет. «Заповедь новую даю вам, чтобы вы любили друг друга, как я полюбил вас». Новизна этой заповеди в том, в чем она отличается от древней заповеди Ветхого Завета. «Люби ближнего, как самого себя». Христова любовь не знает себя и не уравнивает с этим свою любовь, не ищет равной оплаты, не торгуется и не ищет своего законного интереса, а всецело и просто жертвует собой. Суть этой любви в полном самоотождествлении себя с другим, в такой мере, что теряется всякое средостение между «я» и «не я». И любящий видит себя в любимом, как в зеркале, но не уничтожая этим своеобразие личности любимого, а принимая ее, как она есть, во всей реальности ее сущности, веря в нее, воспринимая ее и входя в нее. Такая новая любовь – выражение веры в человека, а вера в Бога – выражение такой любви к Нему, к Богу. Именно такое психологическое состояние мы и видим в друзьях расслабленного, идущих на столь неожиданное действие, как раскапывание крыши, чтобы опустить к ногам Иисуса больного.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи его беседы на темы Нового Завета. Владыка Василий указывает на связь веры с таким однокоренным понятием, как доверие Богу. По сути, об этом же ранее говорил архимандрит Андрей Кананос, когда размышлял о смирении и готовности с радостью принять волю Божью о себе. И, наверное, чтобы найти в себе силы, мотивацию, стремиться жить именно так, нужно еще кое-что. Еще одно понятие, однокоренное со словом «вера». Об этом часто говорит митрополит Антоний Сурожский. Верность. Верность Богу. Владыка Антоний размышляет об этом на примере апостолов и показывает, что и для них стоял вопрос об испытании собственной верности Христу. Отношение человека с Богом, путь человека к Богу – все это вещи нелинейные. Апостола Фому мы называем неверующим, Иуду Искариота признаем предателем. При этом Христа предал и апостол Петр, но его мы почитаем как того, на ком Христос основал Церковь. Такие разнонаправленные опыты, такие парадоксальные траектории, но их, по мысли владыки Антония, держит вместе, собирает воедино вокруг себя единственная вещь – любовь Бога к человеку. И, как следствие, попытка человека на эту любовь откликнуться актом своей веры. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых».
Мы видим, как Христос призывает 12 учеников с тем, чтобы они были с Ним рядом, слушали бы Его наставления, сопровождали Его повсюду, созерцали Его дела и стали бы неотъемлемой частью спасительного действия Божьего. И среди них был один, который в конце концов предал Христа в руки Его врагов на смерть. Это так ужасно и так трагично. Нам известно, что ученикам не всегда удавалось устоять в своей верности Христу. Временами их одолевал страх. Вспомним, как Христос, покинув Иерусалим после конфликта с законоучителями, обратился к ним и сказал: «Мы должны вернуться». Ученики возразили: «Но иудеи хотели убить тебя». И он ответил: «Да, но Лазарь умер». И все молчали, кроме одного, который сказал: «Пойдем с ним и умрем с ним». Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи с 7 по 16. Это был Фома, которого мы часто называем неверующий, потому что после воскресения когда ученики возвестили ему, что встретили Христа и что он воскрес, Фома не смог им поверить. Мы видим только эту сторону его жизни, но есть еще и другое измерение. Фомы не было, когда Христос явился 10 ученикам, Иуда к тому времени повесился. Ученики исполнились радости и захотели поделиться этой радостью с Фомой. Он посмотрел на них и увидел их ликование, но не увидел перемены. Они оставались теми же, какими он знал их всегда, за исключением того, что изменилось их настроение. Страх сменился радостью, потерянность сменилась уверенностью в себе. И он сказал: «Если не увижу его воскресшим, не поверю». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 25. Позже, когда люди встречали учеников Христа, в подлинности их проповеди убеждали не слова, а само их присутствие. Они говорили со властью исполнившего их Святого Духа. Через них Бог провозглашал свою истину. Но в момент встречи с Фомой Святой Дух еще не сошел, и Фома увидел 10 человек, которые совсем недавно в страхе укрывались в доме Иоанна Марка, а теперь были обнадежены, даже больше, торжествующе счастливы, что наставник, которого они любили превыше всех, жив. Но сами они еще не изменились. Фома был прав, слов ликования недостаточно, и поэтому Христос явился ему и позволил воочию убедиться в воскресении. От Христа отрекся еще один ученик. Когда Христос стоял перед судом, служанка подошла к Петру и сказала: «Ты тоже один из них». И он испугался. Его наставник арестован. На что ему было надеяться? Он испугался и сказал: «Я не знаю этого человека». Так повторилось трижды. В конце концов он вышел вон со двора, потому что не смог больше этого выносить. И в этот момент Христос обернулся и посмотрел на него. И Петр разрыдался. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 75. Христос и Петр снова встретились, когда воскресший Христос явился своим ученикам. Они встретились снова, и Петр получил прощение. Узнал, что он все еще любим безмерно, и что у него есть право, да, право, называться учеником, потому что теперь, после всего произошедшего, его вера стала тверже, чем раньше. У него появилась уверенность другого рода. Он был другом Христа, а теперь стал другом Сына Божьего, воскресшего из мертвых. Но что стало с Иудой? Иуда повесился. Осталась ли для него какая-нибудь надежда? Существовала ли для него какая-нибудь надежда? А если нет, то как это трагично? Ведь Христос сам призвал его в ряды своих учеников. И на Тайной вечере он обратился к нему и сказал: «Иди, и что намереваешься сделать, делай быстро». А Иуда намеревался предать своего наставника в руки врагов, на смерть. Но так ли это? Я думаю, мы можем заново продумать эту ситуацию и поставить перед собой вопрос, который только что прозвучал. Так ли это? Или, как предположил человек, которого я уважаю и ценю, произошло нечто другое? Может быть, Иуда почувствовал, что настал решающий критический момент, и пришло время кризису разрешиться. Митрополит Антоний так объясняет значение слова «кризис». Кризис – слово греческое, которое значит в конечном итоге суд. Критический момент – тот, когда ставится под вопрос все прежнее. Понятие кризиса как суда очень важно. Это может быть суд Божий над нами. Это может быть суд природы над нами. Момент, когда природа с негодованием, с возмущением отказывается с нами сотрудничать. Это может тоже быть момент, когда мы должны себя самих судить и во многом осудить. Может быть, он намеревался ускорить развязку, сделать так, чтобы люди прозрели во Христе побеждающего Спасителя. Иуда не собирался убивать Христа. Его намерением было создать кризисную ситуацию, в которой Господь проявил бы себя и показал бы всем, кто Он. Господь побеждающий, Спаситель, Сын Божий, ставший Сыном человеческим. Иуда не понимал путей Божиих, но он не думал помешать исполнению Божьей воли. Примечательно, как об этом рассказывается в Евангелии. Иуда приходит с толпой в Гефсиманский сад, и ему велят показать преследователям, врагам Христа, кто из находящихся там людей Христос. По ветхозаветному закону, для того, чтобы свидетельствовать против кого-то, нужно было возложить руки ему на голову и произнести обвинение. И в том случае, если свидетельство ошибочно или ложно, обвинителю приходилось нести наказание, которое человек, им обвиненный, заслуживал бы по закону. Иуда рук не возложил. Он указал толпе на Христа поцелуем, потому что не хотел обвинять его, будто он враг закона, изменник. Христа взяли. Иуда ожидал Божьей победы, но вместо этого увидел поражение своего наставника. Христос был взят, потом был суд перед Пилатом, суд перед Каиафой, крестный путь, распятие. Иуда намеревался спровоцировать решающее противостояние и ускорить победу Христа, но не достиг ничего, как ему показалось, кроме окончательного уничтожения своего наставника. Наставника не стало, и Иуде не у кого было просить о прощении, и он повесился. И здесь встает последний вопрос. Означает ли это, что все для него кончено? Все ученики в тот или другой момент, так или иначе, поддавались страху, проявляли неверность, но у всех оставалась возможность вернуться к своему наставнику, открыть ему свое сердце, молить о прощении, признать свои ошибки. У Иуды такой возможности не было. Но так ли это? Этот вопрос я задал несколько лет назад епископу, которого ценю и уважаю. Он посмотрел на меня и сказал: «Все ученики встретили Христа и обрели мир в этой встрече. Почему вы думаете, что этого не произошло с Иудой? Но когда? После своей смерти Христос сошел в ад, в то самое место, где был Иуда, и они встретились. Разве мы не можем надеяться со всей болью и ликованием сердца, что в этот момент Христос обратился к Иуде и сказал: «Ты намеревался приблизить мою победу, и ты приблизил ее, но ты не знал, как. Приди, мир тебе». Я хочу, чтобы вы об этом задумались, потому что слишком легко назвать Фому неверующим, а Иуду предателем. Но затем мы обращаемся к Евангелию и видим, что в момент кризиса Фома оказывается самым мужественным из учеников, а Иуда – самым трагическим персонажем Евангелия. И мне хотелось бы, чтобы вы это продумали. Я делюсь с вами, как сказал в самом начале, своими мыслями и нащупываемыми ответами. Я в состоянии поиска, так же, как и вы, и делюсь с вами этим поиском и выводами, к которым пришел на сегодняшний день, и тем, какую это вселяет надежду.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».